доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
От Федора Шаляпина до Дмитрия Хворостовского. От Лучано Паваротти до Монсеррат Кабалье. В конце концов, от Скэтмен Джона до киношной «Плава Лагуны». Когда мы слушаем, как поет другой человек, далеко не сразу вслушиваемся в содержание. Есть голоса, которые чаруют, завораживают, удивляют. Вот как улучшить голос? Как спасти его от различных изменений? Как сохранить его с возрастом? Об этом побеседуем сегодня в день рождения Карла, Марии, Микеланджело, Николы Броски или проще Фаринелли. Певец, чей голос охватывал 3,5 октавы и которым многим больше известен не по своему творчеству, а по причине кастрации, произведенной в раннем возрасте именно для того, чтобы сохранить голос и возможности, которые часто терялись с наступлением полового созревания. В студии «Радио Спутник» художественный руководитель проекта «Тенора 21 века», продюсер, директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Кирнарская. Дина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно я у вас сначала спрошу ваше мнение? Я понимаю, что тут, наверное, уже точка зрения устоявшаяся, но тем не менее, вот такая практика, которая применялась, страшная, некрасивая, но тем не менее, ради великого искусства.
Да вот сейчас-то обходится без этой практики, а великое искусство на месте.
Ну так и музыканты-то так что... как-то вроде пожиже, нет?
Да не, ну почему? Ничего подобного. Конечно, люди шли самым простым путем. И если говорить о нюансах звучания, все равно с кастратом ничто не сравнится. Контратенора — это другое. Это все-таки фальцет. Угу. Это другая техника пения. А вот то, что делали тогда, это сохранение мальчишеского голоса. Может, старшее поколение еще помнит, Робертино такой был.
Лоретти?
Санта-Лючия пел, да? И вот вам, как говорится, катастрофа у всех на глазах. Этих катастроф полным-полно. Мальчишка пел роскошно, считал себя солистом. Красиво, замечательно, голос сломается, и ничего не остается. Вот с Робертино это и произошло. А вот представьте, если бы в результате этой ужасной операции была бы мужская грудь, крепкое дыхание настоящее и этот потрясающий голос. Это мы можем только воображать. Вот Чичилио Бартоли, да, иногда там нам поет какие-то произведения из репертуара кастратов. Ну, конечно, не так, как они.
Но я вот вижу, что у вас достаточно жестко, резко сразу сказали, что это все бесчеловечно нельзя, но вижу-то в голосе и улыбка, и немножечко такого «а что
ну,
если?».
Ну да, ну потому что это некое искусство, которое все равно утрачено навсегда. Угу. Поскольку, как сказал Лев Толстой давным-давно, искусство — это чуть-чуть. Вот малейшие нюансы тембра, малейшие нюансы техники. И это уже несколько иной голос, несколько иное звучание. Хотя сейчас, без этих ужасных операций, мы, собственно, максимально к этому приближаемся.
Дмитрий, расскажите, что сами думаете?
Нет, ну я вообще абсолютно согласен с Диной, потому что... но сейчас это голоса искусственные, потому что, ну... Человек, обладающий от природы баритоном, например, ну, чаще всего баритоном, может воспитать в себе контртенора. Особенно, если он задался такой целью. И многие ребята, молодые певцы, пытаются идти по этому пути. Даже есть, боюсь ошибиться в фамилии, простит меня мой хороший знакомый, по-моему, Ильхам Назаров такой есть певец, который одновременно поет и контртенором, и баритоном. То есть он пытается делать и то, и другое. Вот. И это
как?
Ну, вот он пытается делать так. Это абсолютно, на мой взгляд, это, конечно, насилие над аппаратом, но так у него получается. У нас в театре работали даже в штате ребята контртенора. Замечательный Артем Крутько, который пел партии, причем он пел партии и написанные специально для контртенора, и в общем-то были такие эксперименты, когда ему мы давали партии, написанной для меццо-сопрано, для контральта, скорее, да, и он пытался это исполнять, это вызывало определенные споры и в труппе, и среди зрителей, и, конечно же, недовольство наших штатных певиц, которые считают, ну как же человек у нас постоянно отнимает Леля, пытается отнять Ратмира, Ваню.
Ставку вторую требуют уже?
Ну, нет, но дело в том, что были еще спектакли, например, «Школа жен», опера Мартынова, которая была поставлена в нашем театре, где просто есть два персонажа, которые поют контртенор, мы обязаны были что-то делать для того, чтобы обеспечивать эти спектакли. Вот. Но на самом деле я действительно считаю, что эти голоса, они во многом, вот, они воспитанные собой. Вот человек действительно вот берет перед собой цель, ему нравится этот репертуар, ему кажется, что это может звучать очень красиво. Вот. Но практика показывает, что только единицы среди вот этих певцов действительно становятся истинными носителями искусства, потому что очень часто эти голоса звучат, не хочу сказать неполноценно, но они очень часто бывают немножко недокрученными. Mm-hmm. Очень часто они поют интонационно нечисто. Очень часто. Это процентов 80 контртеноров поют интонационно нечисто. И только вот такие супер вообще артисты, как Фаджоли, как когда-то Ковальский, как, наверное, Джарусский, вот они действительно выбиваются вот в такие Центич. Они все поют здорово, и поэтому они являются признанными оперными звездами. Вот так.
Есть какая-то, не знаю, открытая информация, или это, может быть, секреты относительно того, что делают сегодня певцы, родители, преподаватели, соответственно, какие-то, я не знаю, тренер, наверное, нельзя сказать, но, тем не менее, директора театров тоже, для того, чтобы помочь певцу сохранить голос, молодому певцу сохранить голос?
Ну, таких, наверное, технологий достаточно много. Вы имеете
легальных.
В виду, чтобы как... Нет, чтобы когда голос ломается, чтобы
да,
он
вот это
не
отдельный
пропал.
Момент, конечно.
К сожалению, мать природа очень жестока. Такого нет панацеи такой таблетки, или сколько бы ты ни старался, ни пил, ни курил и не вел себя хорошо, каких-то гарантий, даже квази-гарантий, тут не может быть. Единственное, что жесточайшим образом во время мутаций не поем. Угу. Из-за чего часто бывает, что мальчишки теряют голоса, которые, может быть, мы же тут как история сослагательного наклонения нет. Может быть, голос бы сохранился, или вот как вот Василий Ладюк у нас, Дмитрий Корчак, вот более молодого поколения певцы. Они же хоровушки. Ребята из хоровушки, то есть они пели в хоре, они были солистами хора, то есть сопрано и альт. И все-таки после мутации голос у них сохранился, и это певцы мирового класса. Как раз вот такие положительные примеры буквально на наших глазах. Но для этого нужна очень большая гигиена. То есть ни в коем случае, как началась мутация, подхрипывает, связки не смыкаются. Молчим!
Это вопрос к родителям, угу. Потому что...
А я потому специально обозначил, не только про певцов и преподавателей, еще родителей, конечно.
Когда ребенок в раннем возрасте начинает очень хорошо петь, сейчас такое время, когда его начинают нещадно эксплуатировать. И папы, мамы, ну, как в гимнастике, как в фигурном катании, как, наверное, во многих видах спорта. Вот есть такое, к сожалению, ребенок становится таким серьезным источником, часто бывает, и дохода в семье, и вот родители упускают тот момент, когда надо действительно сказать себе «стоп», потому что это, в конце концов, может в будущем принести еще большие дивиденды, потому что дети обожают петь. Более того, те ребятки, которые воспитаны на классической, на оперной музыке, они уже сам вот по себе знаю, потому что когда-то сам горланил оперные арии за пластинкой Каруза. Вот они в голос пытаются это все повторять за своими любимцами. Каждый выбирает себе того или иного фаворита, певца любимого и начинает за ним что-то повторять. И вот тут надо не пропустить этот момент. Кто это должен сделать? Родители, педагоги. Сейчас ведь очень сильно развита и детская вокальная педагогика. Существует огромное количество конкурсов. Раньше этих конкурсов... Детский вокальный конкурс. Раньше такого... были конкурсы песни, допустим. Там дети пели песни там, или какие-то хоровые вещи и так далее. Вот. Сейчас это очень развито. На этом очень многие зарабатывают. И тенденция очень, очень опасная. Мы часто теряем потенциально совершенно потрясающих ребят.
А вот как раз чуть поподробнее, если вы не против, вот за счет чего сегодня идет приток талантов, за счет чего сегодня идет приток голосов в классической пении? Есть ведь действительно огромное количество интересов сегодня. Вот каким образом удается поддерживать? За счет чего? Ну, наверное, единицы же услышали и сказали, вот хочу так же. И на протяжении долгих лет это остается.
Ну вот правильно, мы говорим про хоровушку. Это же такой... У нас даже в театре работает процентов, наверное, 30-40 ребят, выпускников этой училища хорового искусства. Понимаете? Поэтому... Академии, вернее. Вот. И здесь это прямые наши вот кадры, потому что их надо воспитывать, их надо учить. Они дальше, заканчивая свое детское образование, они переходят вот в свое студенчество, с ними занимаются педагоги. И так как они люди музыкально воспитанные, грамотные и умеющие быстро учить материал, то те, кто обладает потом более сильными голосами, идут уже работать не в хор, а идут работать, пытаются сделать сольную карьеру, оперную ли карьеру, эстрадную ли карьеру, но им помогает это образование. Образование великолепное совершенно. Вот с ними проблем нет абсолютно. Ни у режиссеров, ни у дирижеров. Потому что, когда мы собираем состав, например, для исполнения какой-нибудь оратории или современной музыки, мы четко совершенно знаем, что у нас будет здесь петь Жора Фараджев, Артем Горнов, Женя Ставинский. В общем, все, кто это делал и кто привык это делать качественно. Поэтому это огромный вообще ресурс для театров. Я очень рад, что наш театр, наверное, наиболее полный использует вот выпускников этой академии, за что, конечно, огромное спасибо, конечно, прежде всего, Виктору Сергеевичу Попову и светлая память ему, и тех, кто продолжает его дело в этой академии.
Ну, тут, конечно, нужно коллеге немножко тоже возразить. Вот ваша последняя фраза, вы сказали, что вот в нашем театре как раз это именно так. Но вы знаете, что в огромном количестве театров других это совсем не так. То есть вокалисты приходят откуда хошь, что называется.
Я согласен.
Я уже как человек, работающий в музыкальном вузе, могу сказать, что львиная доля вокалистов имеет очень небольшую музыкальную подготовку предварительную. Это никакая тебе не хоровушка. Дай бог детская музыкальная школа, так через пень-колоду кое-как, неизвестно где, неизвестно каким образом.
В свое
образом.
Время Миша Урусов пришел в театр, в консерваторию, ему уже было достаточно много лет, у него прорезался в Сергиевом Посаде голос.
Да вот у кого только не прорезается. Кстати говоря, вот мы с вами говорили про гигиену, так сказать, ломающегося голоса у мальчишек, но у девочек тоже. То есть девчонки, которые там наоборот, даже это, я бы сказал, более опасно, потому что это не так очевидно. То есть тоже есть ломка голоса, тоже в подростковом возрасте лучше помолчать. Но тут интересная история получилась. То, что нет контртеноров, я вот как любитель певиц могу сказать, что вот в этих барочных операх, где контртенора задействованы, такие певицы потрясающие выступают. Вот я знаю такую постановку, ну прямо такую эксклюзивную Юлия Цезаря Генделя в Гланденбурне. Вот там пела такая Сара О'Коннелли. Ей даже Дейм присвоили звание, это как аналогия сэра, вот, как Марго Фонтейн, вот она тоже Дейм, да? Так это певица такая, которая пела Юлия Цезаря, что ты никакого контртенора не найдешь. Красота, стать, манера. То есть девчонки настолько вообще уже, да, приобрели вот эту технику барочного пения, что и контртенора не нужны. И прекрасно прекрасно сыграли практически почти одни девчонки, потому что там все высокие голоса пели женщины в этой постановке Глайн де Бурна. Какая это постановка! Красавицы! И лучшего Юлия Цезаря, чем это Сара Каноли, вообще представить себе нельзя.
Да, Джанет Бейкер,
да,
когда-то.
Да, и Джанет Бейкер пела, да. И Орфея, да. В свое время альты, дамы поют меццо глубоко иногда. Да чего только не бывает. А так как девчонки совершенно сумасшедшие, и на любом вокальном факультете 70% девиц, они все о карьере Марии Каллас мечтают, да, может быть, редко кому это удается, но вот поле непаханное просто. То есть барочная опера, если у тебя техника, если у тебя хороший голос, ты можешь, что называется, заменить любых контртеноров. Так что вот есть такой нюанс тоже.
Дмитрий, а можно чуть-чуть вернуться к тому моменту, который вы выше обозначили, относительно того, сколько сегодня возможностей для детей, ну, тогда мы говорили для, ну, для мальчиков, но для девочек тоже, безусловно, сегодня реализовать себя на юном, на детском, в юном детском возрасте. Вот это вот, может быть, даже какая-то эксплуатация, что ли, детского пения. Как вы к этому относитесь? Потому что ведь действительно сегодня же это еще и в телевизор вынесли, в интернет вынесли, а тут еще, значит, получается, помимо непосредственно искусства, которое на ребенка будет давить, еще и пристальное внимание общественности. Сегодня, если ты поешь на конкурсе, тебя увидят не только те, кто в зале, тебя могут увидеть, ну кто, любой, кто зайдет по ссылочке.
Нет, но есть очень хорошие примеры. И вообще любая идея вот создания какого-то такого проекта детского и так далее, она вообще изначально очень хорошая. Помните, дети — это беспроигрышная ситуация.
Как любой... и животные, да, как и животные.
Это, кстати, показатель, на мой взгляд, что если у шоу заканчиваются рейтинги, подтягивают детей, и шоу получает новую жизнь.
Конечно, конечно. Вот. Ну, дело в том, что, вот, например, у нас в театре работает Юра Медяник, дирижер, и он постоянный дирижер проекта «Синяя птица». Он очень много рассказывает, насколько талантливые ребята приходят на этот конкурс. Вот. И иногда, конечно, делятся и той кухней, которая там есть внутри, потому что там, конечно же, огромное количество и слез, и каких-то разочарований. И для ребенка вообще, в принципе, очень трудно попасть вот именно, вот в, именно в соревнования, потому что там это вообще оценка творчества ребенка на многих действует очень тяжело.
Имейте в виду на детей.
Ну, понимаете, одного оценили, второго не оценили. Значит, я хуже, значит, все пропало, никогда не буду этим заниматься больше и так далее, и так далее. Это же не значит совершенно. Решают те же самые люди, иногда какие-то подводные течения и прочие всякие моменты. Мы же все это знаем. Я столько раз сидел в жюри различных конкурсов или, допустим, принимал участие в международных конкурсах. Я прекрасно знаю, как это периодически бывает. И вот тут можно нанести даже чисто психологическую травму ребенку талантливому, который по тем или иным причинам уступил другому, либо такому же талантливому, либо гораздо менее талантливому. Все это бывает. Ну вот. Но на самом деле самое главное, чтобы когда мы видим вот такие бриллианты, неважно, в вокальном искусстве, в инструментальном искусстве. Но самое главное, чтобы мы их сохраняли, и чтобы они потом становились теми, кто вот будет служить искусству. А другие дети, почему вот это очень хорошая история? Потому что когда другой ребенок, сидя там, у телевизора или приходя на концерт, видит, что его ровесники, детки выступают, и они способны и талантливы, у него возникает... Ну вот, например, у меня бы возникло желание попробовать сделать так же или сделать лучше. Особенно если какие-то есть данные. Это очень огромный вот такой стимул, жуткий. Вот я, как у нас многие говорят, я послушал там какого-то пианиста или певца, вот, и все пропало, и мне никогда так не достичь. Я всегда, когда слушал, там, например, Горовица, которую я очень люблю, вот, я всегда после этого бежал заниматься. Uh-huh. Они опускал руки и говорят, ну все пропало, надо пианино сжечь. Вот не было такого. Всегда хотелось, на хороших примерах мы должны учиться. И вот до сих пор мы заслушиваем...
А можно я вас здесь немножечко перебью? Дина, тоже подключайтесь. Вот смотрите, я хотел обратить внимание на какой момент. Вот те примеры, которые есть, действительно, но ведь кого сейчас будут больше замечать? Того, кто поет в опере, кто поет в театре, или у кого больше подписчиков. И вот эти дети, которые получают социально-сетевую популярность, телевизионную, интернет-популярность, это что же момент? Тоже какой-то эксплуатационный, что ли, момент?
Ну, это момент, а на самом деле очень опасный, поскольку вот история вундеркиндов, знаете, о чем говорит знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма, говорил, что только 2% вундеркиндов становятся выдающимися музыкантами. Вот вы представьте, человек в детстве достиг пика популярности. Он был такой великий, он был такой прекрасный, все замечательно. Ведь, видите ли, судьба Моцарта — это редчайшая история, когда человек вырывается потом и ракетой взмывает вверх. 90% вот этих вот детей, которые сумели обратить на себя внимание, они же потом канули, что называется, в лету. И можно сказать, чуть ли не заживо, не хочу говорить плохие слова, но, по крайней мере, чуть ли не похоронены. Есть страшные истории, я как психолог могу вам сказать, что и сигают с башен, и сходят с ума, и вообще превращаются в ничто, умирают. Причем это происходит не только в искусстве. Скажем, есть известные примеры, когда дети становились выдающимися математиками, в 15 лет поступали в Гарвард, и когда вот этот всплеск таланта угасал, и они становились такими же, как все остальные, и, собственно, уже ничем не выделялись, но они просто становились бухгалтерами обычными и в 40 лет умирали. Есть такие истории. Так что вообще эксплуатация детского таланта — это настолько тонкая штука, это настолько опасная вещь. Причем родители, вот как коллега сказал, которые хотят снять сливки, можно их понять. Семья нуждается, ребенок талантливый, ребенок приятный, раз-два, Инстаграм, там, Ютуб, все, что хотите. А потом, как говорится, прошу прощения за мамы французский, фиг с маслом.
А вот расскажите, как это бывает в музыке, в искусстве? Я просто знаком со спортивной ситуацией.
Еще как.
Нет, я имел в виду конкретно сейчас пример приведу. Когда родители заставляют ребенка выступать, выходить на лед, на футбольную площадку, на баскетбольную, даже если у них травмы. Почему? Выступай, показывай себя, подготовься, вот получи контракт с большой командой, а у ребенка действительно, может быть, там какое-нибудь колено уже надломано, и психологически он не хочет. В этом смысле, вот про родителей мы немножечко поговорили. Насколько вот эта ситуация в искусстве происходит? Насколько родитель может толкать, пихать своего ребенка, который, ну да, он хорошо поет, но он хочет стать физиком?
Да не то слово, как пихают. Причем не только певцов, а есть такая порочная практика даже в школах для одаренных детей, где речь идет не о пении, а, например, да, фортепиано, скрипка, как угодно. Причем у родителей ломается психология, они ведь не продюсеры, как уважаемый коллега, да, и не музыканты зачастую, им кажется, что вот эта карьера просто вот на расстоянии левой руки, что стоит позаниматься еще 5 часов, так прям-таки горовец вообще у них вылупится. И они начинают давить, гнобить, смотреть на часы, лишают человека возможности нормально жить, дышать, развиваться, читать, бегать, гулять. И привязывают человека буквально к скрипке. Вот не хочу ничего плохого сказать, но перед нами есть такой пример, как Давид Ойстрах из своего сына хотел сделать себя, что называется, имени мене. Ничего из этого не вышло. То есть вышел вполне приличный скрипач, вполне профессиональный. Но это не Давид Ойстрах. А он же у него отнял и детство, и возможности нормально, так сказать, жить, и дышать, и быть таким, как все ребята. Чуть ли не запирали там его, заставляли заниматься. Потому что людям иногда кажется, что стоит надавить, и из обычного человека вылупится Бах. Вот знаете, как сам Бах же говорил, что мне пришлось много заниматься. Кто будет столь же прилежным, да, достигнет того же.
И ну будет, да, как попасть, да, в Карнеги-Холл, да, заниматься,
и
надо.
Вот именно, вот как знаменитый анекдот. Да как попасть в Карнеги-Холл, да, заниматься.
Заниматься надо, да.
Это просто такое глубокое заблуждение. То же самое и пение.
А помните фильм и книгу «Визит к Минотавру»? Вот, в принципе, там очень здорово показан вот этот надлом человека, который был очень талантливый, да, Гриша Белаш, который потом стал преступником вообще и вот совершил совершенно дикие вещи. Это ведь все идет... Вообще мы все родом из детства. То есть все какие-то вещи, они происходят, потому что вот в детстве было вот именно вот это. Когда-то, ну, мне лично очень повезло, потому что меня окружали прекрасные люди, не только хорошие родители, но и те люди, которые, в общем-то, за мной подслеживали, потому что, ну, там, я попал в музыку благодаря Александру Ильичу Соболеву, который стал впоследствии моим педагогом, который случайно совершенно услышал, как я в 3 года горланю на пляже песни из бременских музыкантов, и он, будучи знаком с моим отцом, сказал, что вот надо. И все время была вот такая история, чтобы за мной все время кто-то следил. И не давали сделать вот такой шаг.
Она очень жизненная, что в жизни очень важно встретить нормального, хорошего, правильного учителя, наставника, в хорошем смысле слова. Сделаем перерыв буквально на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спунтик». Дмитрий Сибирцев, Дина Кирнарская в студии.
«Проще говоря».